гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры «Радыё «Свабода» тут Алексей Знаткевич. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» пачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары гэтай акцыі будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала болей сучаснай беларускай музыкі. Пра ўсё гэта ў нашай праграме крыху пазней. На змену скандальнай пастанове Савету міністраў нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры імпарце і праз некалькі дзён была адменена, урад выдаў новую, нумар 1000. Паводле яе, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў кіравання. Днямі высветлілася, што гэтая пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання яна афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Што стаіць за гэтай анты імпартнай пастановай і чаму яна дагэтуль трымаецца ў сакрэце, высвятляла Інна Студзінская.
Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміна нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Владзімір Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару с кіраўніком прэсавай службы Савету міністраў Александрам Тимашенкам.
Што тычыцца пастановы нумар 1000, яна ў прыродзе існуе?
Не магу вам адказаць на гэтае пытанне, таму што ў мяне ёсць база пастаноў, яна адпавядае той базе, якая размяшчаецца на НСПІ, сайце НСПІ.
Экономист, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
Чаму яны парушаюць закон? У базе даных права байт ідзе 999 пастанова, потым 1001, дзе тысячная. Чаму яны зрабілі з яе таямніцу? Гэта скандал. Калі чыноўнікі хацелі б нешта зрабіць, няхай робяць адкрыта. Яны толькі могуць быць лібералами і рыначнымі толькі ў перамовах з МВФ, які з'яўляецца нашым крэдыторам апошняй надзеі. А на жаль, за сваім бізнесам, сваім прадпрымальнікамі яны працягваюць размову з пазіцыі дзяржаўнага плану і дзяржаўнага збыту.
Яраслаў Раманчук падкрэсліў, што ўрад зноў уключае адміністрацыйныя рычагі замест эканамічных. А вось для старшыні Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктара Маргелава пастанова не сталася нечаканасцю.
Для нас не было секретом, што они готовят такое постановление. Мы знали, что оно будет принято. Но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают с государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутнасць документу такая. Суб'екты гаспадарання павінны узгадняць куплю імпартных товаров з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведамствамі, выканкамамі. Правда, у тэксте пастановы не ўдакладняецца, на прадпрыемства якой формы ўласнасці распаўсюджваецца гэты дакумент. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук кажа.
Там, прынамсі, толькі адна такая загвоздка, што кожная закупка будзе ажыццяўляцца толькі пры ўзгадненні гэта з выканкамам альбо з іншым органам улады. То гэта будзе вельмі дрэннае жыццё для дзяржаўных прадпрыемства, таму што прыватныя прадпрыемствы і так сёння ўжо не маюць магчымасці свабодна купляць валюту, каб забяспечыць свой імпарт.
Наконт эфектыўнасці пастановы нумар 1000 старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў выказаў такое меркаванне.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предприниматели покуль не готовы прогнозовать, ці зможа постанова сапраўды обмежовать импорт. Але что у всяляких узгадненняў и валакіты будзе больш, однозначно.
Рассказывала Инна Студинская. Тем часом Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Про это говорится в обнародованной фондом 28 жнивня заключенной записке миссии МВФ, якая в конце жнивня проводила у Менску консультации. Я так само нагадаю, что 25 жнивня директор Европейского департамента МВФ Марек Белька подчас встречи со старшинем Белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси. На ягоную думку, гэта можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Пастанове ўраду нумар 1000, якая абмяжоўвае імпарт, будзе прысвечаная і экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды прыкладна праз 25 хвілінаў у нашым эфіры. Якімі будуць наступствы змагання з імпартам? Такую тэму абмяркоўваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба ў перадачы Валера Карбалевіча. А мы працягваем эканамічную тэматыку. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета ў першым паўгоддзі зменшыўся на 4% ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага году. Такія лічбы агучылі сёння прадстаўнікі беларускага ўраду, расказвае Ігар Карній.
Начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы паведаміў. Калі паглядзець на дынаміку ў развіцці, то ў параўнанні за студзень-люты, студзень-сакавік, студзень-красавік і гэтак далей назіраецца зніжэнне тэмпу вытворчасці. Асноўны спад аб'ёму прамысловай вытворчасці прыпадае на аўтатрактарнае і сельскагаспадарчае машынабудаванне. Сярод прадпрыемстваў можна адзначыць БелАЗ, дзе тэмп росту склаў толькі 61%, Амкадор 57%, МАЗ 54%. То бок праблемы ў гэтым сектары досыць істотныя.
Сучасныя такія праблемы.
З Спад прамысловай актыўнасці ў Беларусі эканамісты тлумачаць наўпроставай залежнасцю беларускай прамысловасці ад расейскага рынку. Агульныя для ўсіх краінаў крызісныя з'явы, паводле словаў прадстаўніка Мінэканомікі Уладзіміра Дзернавога, ускладняюцца і своеасаблівай эканамічнай палітыкай, характэрнай для асноўных гандлёвых партнэраў краіны. Прычыны зразумелыя. Многія нашыя прадпрыемствы, асабліва машынабудавання, былі завязаныя на расійскі рынак. У гэтым сэнсе асноўныя праблемы абумоўленыя зніжэннем платаздольнага попыту пакупнікоў. Пры гэтым, што паказальна, цэнавы фактар не заўсёды з'яўляецца вырашальным ва ўмовах гэтага попыту. Бо немалаважную ролю ў выхадзе на знешнія рынкі грае пратакцыянісцкая палітыка ў асобных краінах-імпартэрах датычна закупаў беларускай прадукцыі. Перадусім гэта тычыцца Расіі і Украіны, дзе існуюць рэальныя прыклады. Разам з тым, паводле чыноўніка, практычна па ўсіх пазіцыях назіраецца зніжэнне затаваранасці складоў. Да таго ж, як кажа аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч, як снежны ком нарастае іншая праблема – узаемных неплацяжоў.
Широка прымяняецца ад тэрміноўкі. У мінулым годзе 90% – это была аплоченая выручка, то зараз каля 20% існуюць юрыдычныя дамовы, бухгалтарскія кніжкі, грошы ёсць. Але их на самой справе нема, есть обовязки. Вот с этими обовязками идут в банк, берут там кредит, купляют тот же самый импорт. И в целом экономится. Нарастает вот этот кризис взаимных неплатежов.
Говорил оглядальник тыдневика «Беларусы и рынок» Константин Скуратович. Вы на хвалях «Радио Свобода», и я нагадаю, что больше подробязно про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org. У приватности вы можете там зайти у раздел «Экономика». Свобода.org.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І я нагадаю, што змены ў нашым эфіры адбудуцца ўжо ад наступнага панядзелка, і кожны будны дзень ад 22 гадзіны начная свабода вынікі дня. 14 лістапада мае адбыцца кангрэс прадстаўнікоў прамысловых калектываў Беларусі. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі кіраўнік рабочай групы для правядзення гэтага форуму Аляксандр Бухвостаў. Падрыхтоўкай да кангрэсу аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі пачынаюць кампанію за сацыяльныя правы працоўных. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Александр Бухвостаў, які адчолюе Рэспубліканскі прафсаюз Рады электроннай прамысловасці, лічыць, напружанасць у працоўных калектывах увосень моцна ўзрасце. І гэта не яго асабістае назіранне. Такія высновы, зробленыя на падставе анкетавання на прадпрыемствах, падкрэслівае спадар Бухвостаў.
І сейчас мы видим, что кризис полностью охватил всю нашу промышленность, машиностроительный комплекс, обрабатывающую промышленность. Вот. И мы имеем такие данные, что заработная плата на многих предприятиях упала практически в два раза. Поэтому можно спрогнозировать нарастание социальной напряженности в нашем обществе.
Организаторы конгрессу сказали сегодня, что его удельники додадут для экономичных потребований и политичные. Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич потлумачил, чему это необходимо.
Только после проведения свободных президентских парламентских выборов створятся реальные умовы для притягивания инвесторов в экономику Беларуси на те предприятия, которые сейчас терпят от кризиса. Без притягивания заходних инвестиций с кризиса выйти невозможно. Заходные инвесторы придут в нашу страну только тогда, когда будут уверены в надежности этих инвестиций, что их не конфискуют, не заберут, не разорвут с ними договоры. Это может гарантовать только демократичная влада.
Организаторы Конгрессу працовных заявили, что у им возьмут удел каля 1000 человек.
Расказваў Владзімір Глот. А наколькі ў Беларусі сёння абароненыя правы працоўных, на такое пытанне адказалі рабочыя ў прамысловай зоне савецкага раёну Гомеля.
Конечно, оборонены. Вовремя заработная плата, бюллетени оплачиваются постоянно. У меня отец на предприятии работает, тоже вовремя получает заработную плату. У него и страховка, и все.
По-моему, никто не защищает и не защищены вообще. Профсоюзы вообще не работают. От начальника зависят все профсоюзы. А контракт это тем более, начальство что хочет, то и делает. Не понравился, могут уволить, никуда не пожалуешься.
Нет, на себе испытываю все это безобразие, которое у нас творится. Отработала на предприятии 35 лет, а теперь гонения начались. Пришел директор новый. Негодные стали старые. Вот и гоняют. Там 2 часа отработала, да сюда 2 часа работать. Зарплата в одних 500, у меня 250. Это вот завод торгового оборудования.
Придумали все эти договоры, эти по контракту, значит, если человек лишнее слово скажет, значит, ему не продлят просто контракт, иди на улицу.
А ничего не потребуешь, ничего не добиваешься. Условия для человека не создают, дурдом.
Все не скажем, завтра уволить.
Я формовщиком работаю, Гомельская ДСК.
Так нормально у нас. Солку дают, рукавицы дают.
Защищены, охраны труда. Там не только техника за безопасность.
Нет, не защищены. Это начальство, что хотят, то и воротят. Воруют, наживаются за счет рабочих, своих уже устраивают. Начальник, он тебе найдет причину. Чтобы тебе освободить, если ты на него что-нибудь даже и правду сказал, как он себя ведет. Он сразу тебе скажет, убирайся и все. Тут прав, у кого больше прав. Надо поднять экономику. Экономику поднять, надо с рабочего что-то снять.
Ось такие меркования выказали рабочие у промысловой зоны Советского района Гомеля на питание нашего корреспондента, насколько в Беларуси оборонены правы працовных. Вы на хвалях Радио Свобода, и неузабаве мы расскажем про протяг супрацьстояния верников церкви «Новое житё» с городскими менскими уладами за будинок церкви. Але сперша нагадаю основные темы нашей программы. Паводле пастановы ўраду нумар 1000 суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях Радио Свобода, и я додам, что все эти темы вы можете так само найти в интернете на нашем сайте свобода.орг. У Минску протягивается супрацьстояние верников церкви «Новое житё» с городскими уладами за будинок церкви, який ранее был коровником, а теперь отсуджены на корысть Минского гарвыканкама. За пошними новинами наш корреспондент Олег Грузделович.
У церкви «Новое житё» круглосуточно дежурить верники, ведется бесперапынное моленье. Покуль некалькі десятков человек молятся за то, как вырашился конфликт церквы со столичными владами, тыя робяць свои заходы относно лёсу будинка. Юрист церквы Сергей Луканин поведомил про апошні лист с фонду «Менгармаёмасць», який належит до структур Менска гарвыканкаму.
В этом письме было означено, что право приватной уласности яны так само без нас переписали. То есть, коли ранее некалькі дзён тому наш будинок значился, что приватность этого будинка была за нами, то зараз право приватной маёмости перешло на фонд «Мінгармаёмасць», и яны дослали до нас лист с этой информацией.
У фонде «Мінгармаёмасць» спаслаліся на закон, поводле якога уласность могут передать примусово, калі добраахвотно не выконваецца судовое рашэнне о передаче будинка церквы Мінгарвыканкаму. Далейшие кроки чиновников относно церквы у фонде комментовать отмовіліся. Сергей Луканин кажет, что решение о передаче права на власность означает то, что верники из уладальников будинка перетворились у его захопников, и теперь можно чекать любых деяний улады. Верники вырешили не отдавать церкву, заявил Сергей Луканин. Журналистов теперь у залю, где отбывается моление, не пускают. Тем часом пастыры больше як 50 протестантских церквов в Беларуси написали открытый лист до Александра Лукашенко в оборону церкви «Новое житё». Про ситуацию с церквой ведает все более людей в Беларуси и в свете. У субботу 29 жнивня у церкви «Новое житё» снова чекают приезду больше 1000 верников, которые проведут черговый молельный маратон, поведомил Сергей Луканин.
Рассказывал Олег Грузделович, и я еще додам, что больше информации про ситуацию с церквой «Новое житё» вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг, так само там есть и видеозаписи со службой этой церквы.
Недавние події у містечку Глибоке, що на Західній Вітебщині, стали підставою для гарячих сперечок і ґрунтовних обміркувань. У сусідньому сітві і на вузеньких вулочках райцентру люди розважали про походження нечуваної знаходки чоловічих парешток у сутаренні місцевого собору. І офіційних виників експертизи покуль нема, каб підтвердити або обвергнути саме різностайні версії. Ким були гетеї невідомі люди і яким чином їхня смерть зв'язана з історією тутешнього краю.
Подорожжа у глибокое на наступным тыдні ў нашым эфіры, а сёння літаральна праз 25-30 хвілінаў прагучыць падарожжа ў вёску Камарын Брагінскага раёну. Зміцер Бартосік раскажа пра гэтае месца. Александр Лукашенко заявіў, што дамовіўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым, каб Расія з наступнага году адкрыла крэдытную лінію для фінансавання будаўніцтва Астравецкай атамнай электрастанцыі. Станцыю маюць будаваць паводле расійскага праекту. Раней мы паведамлялі пра грамадскія пратэсты на Гарадзеншчыне супраць будаўніцтва АЭС. Як успрынялі новыя заявы Лукашэнкі грамадскія актывісты Гарадзеншчыны, гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Один из активистов антиядерной инициативы «Островецкое атомное это злочинство» Николай Уласевич каже, и он не сомневался, что Россия даст гроши на атомную электростанцию, бо этот объект потребен и самой России, лечить он.
Тут почалось будовництво дороги от трассы Полоцк-Вильнюс, ну, бок вёски, будем так сказать, Бобровники. Ну, по сутности, это бок меркуемой пляцовки будущей атомной электростанции. Все это свечит о том, что уже, по сутности, питание вырашено было до поездки в Сочи Лукашенко, и, по сутности, он озвучил то, что уже было давно вырашено.
Что с этой нагоды меркуете робить островецкие активисты, Николай Власевич?
Я вам скажу так, я одразу говорю, что эта проблема не островца, и это не островецкая проблема, это агульнанациональная проблема. И я добро веду, что нам она не под силу, тем более, что с нами они тут не церемонятся. А подтримки особливой мы не отчуваем ни от кого, ну вот и моральной. Безумовно, мы не будем успокоиваться, мы не будем сопротивляться всему этому. Але перш за все, это будут намагания вот на керунку, что влада не лечится с людьми, не выполняя свои обязанности в рамках Орхусской конвенции, где она повинна давать полную достоверную информацию, давать махчимость отримовывать ей людям.
Это был Николай Власевич. Чему громадские партийные структуры мало цікавились проблемой Островецкой атомной электростанции? Меркование керовника Городенской областной организации Объединенной громадянской партии Юрия Истомина.
Большинство решило, что на фоне кризиса гроша не будет. Кому эта станция не будет построена? Я так само противлюсь этой же позиции. Я думаю, что все-таки те заявы, которые вчера прогучали про то, что гроши найдены и так далее, это просто некая пиар-компания для того, как сказать, что экономика Беларуси она находится в нормальном стане, что гроши на такие буйные проекты атомной станции есть.
Але гэтая проблема повинна быть на парадку дня, каже Юрий Истомин. Областная коалиция демократичных сил уже зверталась до питания будовництва Островецкой атомной, каже Йон.
Принято решение на областном уровне, что будет такая компания, пытается тем, что повинны быть специалисты, которые дать нам повинны отказы на некоторые питания нам, политикам. Что на самом деле отдувается? И что тебе погрожает? Я лечу, что эта основа повинна быть не политичная больше, а такая громадская компания, и мы лечим, что эти громадские организации повинны быть организаторами этого процесса.
Это был Юрий Истомин.
Зімгутар наш корреспондент Сергій Астраўцоў. Ми на хвалях Радіо Свобода. Молодзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары акцыі будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Для гэтага яны наладзяць штомесячны адбор беларускамоўных песень для радыёстанцыяў. Расказвае Любоў Лунёва.
Арганізатары кампаніі «Наш фармат» возьмуць на сябе функцыі грамадскага прадусарскага цэнтру. Адзін з каардынатараў кампаніі, Раман Латушка, паведаміў «Свабодзе», што слухачоў яшчэ не пазнаёмілі са шмат якімі нераскручанымі гуртамі.
Будзем падбіраць такія больш форматные гурты, например, той же Шнюф, Крамбамбуля, Юрий Нестеренко, Фикас.
Координаторы акции «Наш формат» поведомили «Свободе», что будут уличивать забавляльный формат FM-радио и будут пропановывать якостную белорусско-мовную поп-музыку, танцевальные версии не совсем форматных треков, поп-рок, фолк-рок да иншее. После перемовов и узгоднения с правовладальниками музыками песни будут передавать у ротацию на FM-радиостанции. Слухачи смогут могуць замаўляць беларускамоўныя песні, каб памішаваць сваіх сяброў у эфіры. У жывым журнале, а таксама ў сацыяльных сетках будзе рэгулярна выкладацца спіс трэкаў у фармаце MP3. Гэта не першая акцыя такога кшталту, якую ладзяць студэнты. Летась яны арганізавалі серыю так званых штурмаў FM. Але тыя акцыі не дасягнулі пастаўленых мэтаў. Адзін з арганізатараў штурмаў, Міхась Нядзвецкі, лічыць, галоўным вынікам акцыі стала тое, што вядучыя цяпер не змогуць адмаўляць слухачам паставіць беларускамоўную песню, спаслаўшыся на тое, што яе няма ў плейлісце. Летась маладыя людзі, якія ўваходзяць у творчую ініцыятыву «Марафон», арганізавалі таксама дзве імпрэзы «Кліп-марафон», каб узнагародзіць найлепшых у беларускім кліпмейкінгу. Пры дапамозе BMA Group і парталу Latinka.org была выдадзена DVD-кампіляцыя з 42 лепшых беларускамоўных кліпаў за апошнія 20 гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю і Тартас заявіў, што распарадзіўся сфальшаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў. За мяне на апошніх выбарах прагаласавала 93%. Я аддаў каманду, каб не 93 было, а 10-80, паведаміў кіраўнік краіны. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму.
В интервью российским СМИ наш проводыр в очередной раз признал, что президентские выборы 2006 года были сфальсифицированы. В переводе на нормальный язык это означает, что реальный рейтинг проводыра вряд ли превышает 55-60%. А подначаленная ему Ярмошина, чтобы угодить Александру Григорьевичу, явно перестаралась и тем самым оказала ему медвежью услугу, за которую проводыру и по сей день приходится оправдываться.
Выказанне каментуе палітык Павел Свярынец.
Безумоўна, ведае Лукашэнка, што адбываецца ў выбарчай сістэме. Не думаю, што кепскія баяры яго падмануюць. Пад жесточайшым кантролем там, як мы ведаем, усё. І гэта прагаворкі, якія з аднаго боку паказваюць, наколькі ўсё ў нас кепска з дэмакратыяй, з улікам таго, што ў нас фальсіфікацыя выбараў это крымінальнае злачынства. Я нагадаю, што за гэтыя рэчы можна сесці ў турму. З другога боку, паказваюць, што ўлада сёння пачуваецца абсалютна беспакаранай. То есть рабіць такія заявы і народ это каўтае, як кажуць, народ маўчыць пры гэтым, это сведчыць пра пэўны стан грамадства.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды канфлікту паміж Мінгарвыканкамам і вернікамі царквы «Новае жыццё». Людзі па-ранейшаму адмаўляюцца аддаваць уладам будынак свайго храму, які з 21 жніўня лічыцца маёмасцю Мінгарвыканкаму.
Хочу передать помпованным совкам, которые отбирают церковь людей, что ведь природа не дура, а Бог не калека, ну а вы его в шею, ну так же нельзя. Прежде чем церкви у людей верующих отбирать, лучше бы порядок навели в цыганском кочевье, а то ездят две цыганки на белых жигулях по деревне, заходят во дворы, находят ключи от дома, заходят в дома, забирают у людей обручальные кольца, которые Бог знает когда еще, откуда, с каких времен, ювелирные изделия у детей, у одиноких женщин большие суммы денег, накопленные на старости похороны. А люди боятся обратиться в милицию, до того разуверились местной власти. А Лукашенко все равно лучше с ними не спорить, он для них кумир. И спрощаясь с пенсионерами на эту тему, по-прежнему рискуешь получить не только палкой, но и граблями по голове. С уважением, Тина Соколович.
У протяг темы супрацьстаяння улады и людей и наступное телефонование.
У относенных чеков жилья и маёмости. Чеки жилья люди уклали у приватизацию кватер. А чаго дачакаюцца чэкі маёмасці? Дзяржмаёмасць, што закладзена была ў чэкі маёмасці, прыватызуецца альбо перадаецца інвестарам, але без нашых чэкаў маёмасці. Народ зноў застаецца з пустымі чэкамі маёмасці, як савецкія ўклады ў банках. Звінаваціць крызіс ніхто не вінават, як у прымаўцы. Кандрат не вінават, Агата вінавата.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу «Пропановый слухача».
Уважаемое радио «Свобода», прошу сделать рубрику под назвой «Об чем я мару?». Я, например, мару об тем, как прожить у Беларуси хотя бы один день без Лукашенко президента. Александр Галин.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Честная республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы по оглядах почты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У студии «Радио Свобода» вас вітає Сергій Шупа. Хвилин праз 15 на наших хвалях прогучить черговая передача с циклю «Подорожжи свободы». Сегодня Змитер Бартосик запрошает вас наведать Комарин Брагинского района. А зараз экспертиза свободы. Белорусские улады принимают все новые и новые заходы для обмежевания импорту. Как это стосуется с обвешенной либерализацией? Как поуплывают такие заходы на узровень життя насельництва? Ти могут замежные партнеры принять в отказ аналогичные заходы относно белорусских товаров? Это питание обмерковывается за круглым столом экспертизы свободы экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба. Веде передачу Валер Карбалевич.
Урад принял постанову номер 1000 якая патрабуе, каб дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўлялі імпарт толькі з дазволу вышэйшага кіраўніцтва. А Мінгарвыканкам патрабуе, каб у менскіх крамах 90% харчовых тавараў і 70% нехарчовых былі беларускімі. То бок, змаганне з імпартам адбываецца адміністратыўнымі мерамі. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі, дамоўленасцямі з МВФ, плянамі ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю? З-пад разлотніку.
Адным словам, ніяк. Гэта супярэчыць патрабаванням лібералізацыі, якія выдвінуты міжнародным валютным фондам і якія не адпавядаюць усім нашым уяўленням аб лібералізацыі.
Гаспадар Жаліба, а вы б як пракаментавалі вот гэтыя адміністратыўныя захады беларускіх уладаў супраць імпарту?
Адміністратыўныя меры, конечно, ніяк не адпавядаюць лібералізацыі, правілам рыначнай эканомікі. А іншая справа, што імкненне ўрада неяк скараціць імпарт можна аб'ясніць, таму што у нас на сёння рэкордная сальда гандлёвага баланса. Па таварах за паўгода яно не менш 3 мільярдаў долараў. Гэта вельмі агромістая велічына для Беларусі. Гэта звязана з тым, што рэзка знізіўся наш экспарт. Нашы дзве пазіцыі – это нафтапрадукты і каліныя ўгнаенні значна паменшылі даход і валютную выручку, і пагражаючы рост адмоўнага сальда. У гэтым кантэксце можна неяк разумець меры ўрада аб абмежаванні імпарту. Ну і раней наш урад змагаўся з імпартам, а не так даўно павысілі мытныя пошліны на бытавую тэхніку, на тэлевізары, спроба ўвесці інстытут спецімпартёраў. Трэба рабіць некія захады, каб павялічыць экспарт. У нас мытная абарона уже існуе давно. Яна абараняе і наш гарызонт, і наш вітязь, і МАЗ. Такая пратакцыянісцкая мера стварае цыплічную мову для гэтых прадпрыемстваў. Але ж гэта мера должны мець часовы характар. Ну от, як паказваюць апошнія годы, яна вялікіх вынікаў не дала.
Мусіць, і дзеянні Нацыянальнага банка, напрыклад, забарона браць крэдыты ў замежнай валюце, гэта таксама адзін з сродкаў барацьбы з імпартам. З-пад разлотніку.
Ужо шмат гадоў, як улады прасуюць гандаль і вытворцаў, каб яны менш імпартавалі тавары з-за мяжы і ўжывалі тавары сваіх вытворцаў. Шмат было ўсякіх мераў, каб прыдавіць гэты імпарт. Але ўжо прызвычаіліся, і хто мог, ўжо знайшоў якісьці схемы, каб вазіць тавар з Расіі або якімісьці з другімі мерамі даставляць сюды тавар. Па-другое, я б адзначу, што адной рукой наш урад – стрымлівае патрабаванні і насельніцтва, і вытворцаў у валюце замежнай. А другой рукой ён гэта патрабаванне павялічвае. Урад адначасова дае нашай эканомікі і слабітельнае, і снатворнае. Вот. Напрыклад, прынята стратэгія выхаду з крызісу за кошт разгортавання жыллёвага будаўніцтва. Але каб будаваць, трэба імпарт якіх-то камплектуючых энергіі. Каб асвоіць 1 мільён даляраў будаўніцтва, трэба купіць паліўных рэсурсаў прыкладна на 290 тысяч даляраў. Я так падлічваў, сітуацыя складаецца супярэчлівая, блытае ўсё ў народнай гаспадаркі. Гэта сітуацыя, якая паказвае, што ўрад сам не ведае, што ён робіць.
Мусіць, і патрабаванне ўраду выконваць валавыя паказчыкі таксама садзейнічае павелічэнню імпарту. Гаспадар Жаліба, як вы ацэньваеце магчымыя вынікі гэтых захадаў? Ці сапраўды яны дапамогуць выправіць вялікае адмоўнае замежнагандлёвае сальда?
Яны мало что допомогут, потому что основной вклад в адмоўнае сальдо нашего гандлёвага и платежного баланса уносит, перш за все, импорт промежковой продукции. Российская нафта, российский газ. Также наше предприятие импортует комплектующие, без которых не робятся ни наши холодильники, наши телевизоры. Импортуют необходимые комплектующие наши флагманы, и МТЗ, это и МАЗ. А больше это обмежевание направлено на товары, которые купляют насельник. Можно сказать, что это адмоўна отобьется на интересах белорусских покупников. Заможные люди, яны отдают перевагу импортным аналогам, не глядя на высокую цену. Лозунги «Купляйте белорусское» никакого перелома не внесут. Конечно, некоторые выники обмежевания импорта, вот эта постанова и больше ранее такие деньги урада, яны дают. Сегодня, супрот минулого года, скоротился и импорт. Но это выники не мать решающего значения. Это политика позволяет позбывать возможности населения набывать продукцию замежную, и она, конечно, неправильная, и она сужает конкурентное сиродзе для наших предприемств, и они так само на корысть нашим вытворцам не пойдут.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Які будуть наступства змагання з імпортом?».
Пане Злотніков, ви як міркуєте, як повпливають такі заходи на узровень життя насельництва? Бо споживців фактично примушають купляти білоруські товари, не зважаючи на їх потреби.
З економічної теорії відомо, що любое обмежування імпорту веде до поніження узровня життя насельництва той країни, яку забороняють від цього імпорту. І це не тільки у теорії. Скільки років вже обмежовується імпорт харчування у Білорусі? Ми маємо, що наше харчування дорожче, ніж у сусідніх країнах. Учора знайома жінка казала мені, що вона шукала собі обуток, зайшла у магазин на Немезі. І вона сказала, що була вельми уражена убогостю асортимента, то узровень життя понизився. Зараз, що датичиться харчування, ціни на сусвітному ринку понизилися. І зараз, каб зняти обмежування на імпорт харчування, то кошт харчування для насельництва можна було б значно понизити. Наадворот, ніяких обмежування для імпорта. І ось білоруси будуть самі їсти дорогое харчування, а собі у страту будуть поставляти у Росію харчування для росіян. І Росія можуть оказатися більш розумними. Вони будуть по-ранейшому імпортувати танне харчування, у тим ліку і білоруське, а білоруси самі будуть споживати дорогое харчування і по низьким цінам поставляти це харчування у Росію.
Господар Жаліба, гэтыя захады мусяць ударыць па суб'ектам гаспадарання ў сферы гандлю, таму што гандлёвыя прадпрыемствы прымушаюць рабіць тое, што ім проста невыгадна.
Так, видовочно, что эти меры выкликают незадоволение, прежде всего, гандлевых предприемств, крамов. Потому что яны хотят набывать такой товар, який можно продать, який даст розничный товарооборот. Любые обмежевания не на корысть гандлю. И, конечно, не на корысть насельництву. Потому что нам треба иметь наиболее широкий ассортимент товаров, наиболее широкую номенклатуру. И мы хотим бачить у крамах и импортную продукцию, и белорусскую продукцию. Треба не ходить по замкнутым коле, а треба импортовать замежные технологии сучасные, замежную технику сучасную, как переузброить наши предприемства, как яны выпускали конкурентноздольную продукцию. Для этого треба, может быть, убрать усилякие мытные пошлины, коли справа идея от набытия сучасного обсталевания и выпускать сучасную конкурентноздольную продукцию. Это справа не одного года, а за кошт насельництва рабить некие меры, якие дадуть выжить нашим некоторые непрацездольные предприемства, это, снова же повторюсь, это ходить по замкнутым коле.
Колись у Беларуси уже існавали нормы белорусских товаров у крамах. Потом их отменили под тиском России, бо гэта порушало правила свободного гандлю у двухбаковых отношениях. И вот як цяпер може адреагаваць Россия и іншыя партнеры на гэтыя заходы белорусских уладов? Ці не примуць яны в отказ аналогичные меры относно белорусских товаров? С подразлотником.
А на вошто їм приймати аналогічні міри? Я не можу прийняти інші міри. Ось ми бачимо, що вчора на переговорах у Сочі Лукашенко просив кредити 100 мільярдів російських рублів, і ще додати той кредит у півмільярда доларів, який вони обіцяли раніше, і вони, як я розумію, цього кредиту нам не дали. Ось і відказ, коли нешто росіянцям не нравиться у політиці білоруських улад, дочинення до Росії у даному ліку до російських витворців, товари, які імпортуються в Білорусь, то вони можуть так натиснути, а ось вам нема грошей, нема той же самої валюти. Ось для обмежування потреби валюті вводиться ось це потребування, щоб гандлювали своїми товарами, айчинними. А з другого боку, це обмежування якраз і обмежують і приток валюти в Білорусь. От ми бачимо, що незадоволеність російських уладів у тим ліку і економічної політики Білорусі, ми ведаємо це, так? Ось вона вже так само привела вже до того, що нам не дадуть цю валюту.
Я могу нагадать, что Россия так само вводит певные обмежевания, те же самые квоты на поставку молочной продукции, сухого молока, цукра. Это же порушение свободного гандлю.
Але ж гэтыя квоты яна ўводзіць па палітычным матывам. Яны каля 40% харчавання, якое спажываецца ў Расіі, гэта імпартнае харчаванне, пры ўсім пры тым.
Спадаржалі, як ви лічыце, як прэагуюць замежныя партнёры Беларусі на гэтыя пратэкцыянісцкія меры беларускіх уладаў?
Ну, прарэагуюць, канешне, адмоўна. Расіяне заўсёды былі, напрыклад, супраціў так званага інстытута спецімпартораў. Скажам, там рыбу альбо цыгареты возіць там 1, 2, 3 імпартёра і ўсё. Ну, я не думаю, што не будуць нешта такое рабіць у адказ, скажам, абмежоўваць долю беларускай прадукцыі ў расійскім гандлю, таму што наша доля не такая вялікая. Ну, справа ў тым, если сказаць так карацей, што вот гэтыя все меры яны прывядуць для насельніцтва да аднаго. Это будзе чарговы рост цэнаў для нас з вамі. І, канешне, я не магу вітаць такія меры, як і ўсё насельніцтва, я думаю.
І па-другое, гэтыя меры будуць тармазіць прыток замежных інвестыцый у Беларусь. Бо калі інвестор будзе знаёміцца з эканамічнай сітуацыяй у краіне, ці сюды, вось такое абмежаванне імпарту і такі вось дыктат дзяржавы над эканомікай, ён не спрыяе прытоку гэтых замежных інвестыцый.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, якія будуць наступствы змагання з імпартам. У перадачы ўдзельнічалі эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем коротко галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі.
Гаворыць «Радыё Свабода». А зараз прапануем вашай увазе «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядзе пра сваю паездку ў Камарын Брагінскага раёну Гомельскай вобласці.
Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельшчына адрозная і па флёры, і па пахах, і, здаецца, па колеры неба. А першае, чым здзіўляе Камарын жыхара цэнтральнай Беларусі, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынак, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягадамі шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым Камарыне і сустрэнеш. Летні Камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, Камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў. Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валентыны Чаховіч, карэннай камарынкі, былой дырэктаркі школы.
Многа людзей працавала там.
У Прыпяці завод?
Канешне, на атомные. После аварии годов до стры поховали на могилках многих из них молодых хлопцов. И то есть они там прессовали, вот в тот час, как была авария, то они были непосредственно. На вот один из них дежурил.
Я шмат чул про проявы радиации, але спадарыня Валентина додала новых фарбов у гэтую картину.
Я думаю, что она отчувается вельми востро. Особливо после аварии, мы наставники называли на детях, стомленность страшная и страта памяти. Дети поднимают руку, отказывают, тягнутся. Встанет, дитя, 2-3 слова, все, я забылся. Мы зараз, может, мы привыкли, не заважаем это. Может, просто адаптовались.
А может, это такая дитячая улука? Валентина Николаевна, я забылся. Это радиация
нет,
такая,
нет,
что
ли? Вы ведаете, когда дети балуются, когда дети бегают, когда дети проказничают, на вот хулиганить, это дрянно, потому что нам, наставникам, треба дисциплинованные дети. Але когда мы бачим в очи на 20-30 годов старейших детей, нежадание все это робить, это жутко. Это жутко. Потому что дитя повинно быть дитя. Как кажут, дети повинны быть в окрице дети.
Вот так.
А вот когда это бачишь, сумму в очах, обыяковость, это страшно.
Камарын летней порой – райская мясцина. Днепро тут подсилкованы водами сажа и березины широкі, той самый, праз які пералятае редкая птушка. И калі опынетеся раптом тут, дык абавязкова сходите на мясцовый пляж. Гэта фантастика. Мора частюткага пяску и празрыстая днепровская хваля. На пляже я и разговорился с человеком, які покинул Камарын у далеким 80-м годе. Долгий час працавал на БАМе, давно живе у Иркутску, але ледзь не кожны год прыязджае на радзіму, якую, што праўда, з кожным годам пазнае ўсё менш.
Раньше такія стаялі деревья, так ідзеш, ціні прямо, хорошо прохладна, а сейчас так голо все, как пустыня-то, повыпілі, уже совсем не то.
Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку Камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў.
Здание было самое старое здание в Камарине, вот этот банк-то старый был. Старинное здание там, еще прошлый год стоял, вот сейчас снесли. Это было самое старое здание в Камарине. Еще коли это струковцы-то, банда струка наступала, хотели этих самых тут побить и евреев погром зарабить. Так они наняли этого пулеметчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулеметы им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую как раз, вот, ну, в эти времена в гражданскую.
А что это?
Местная
да?
банда была.
Это была банда, которая воевала на...
Да сами за себя.
Сами за себя.
Да, да, ну, бандиты, короче, забрались. У всех грабили тут.
А вы откуда ведаете про эту историю?
Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали. С детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали с Гомеля. Даже тут что-то была задумка, что-то строить какую-то там зону, какой-то отдых. Вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все. Ничего больше нема.
Но вы-то сумуете по этим
местам? Так видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Заснится же все это дело, это снится, вот взял, приехал.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Змитер Бартосик расповедая про то, як он съездил в Камарын Брагинского району.
Найстарэйшы жыхар Камарына Мікалай Петрусевіч у свае 80 з гакам выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек, мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Мікалай на свае вочы бачыў майданак.
Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит он шир туда и все, независимо, малые. Это страшное было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такая, это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти.
А вось слово «Америка» у старога ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость».
Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли да пиханули их. Они как мотанули отступать, союзники. И потом разнюхались. Ага, разведка пошла. А, это ж русские, это ж уже наши.
Чарку брали разом, не?
Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас дольше один. У нас дочь уже побитый, уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как. А этот новенький седа, садись ты, а я отсюда в себе. Меняли машины, знаете, в честь такой дружбы и знак. Это было такое зрелище, мы просто братались там, ну, братья такие, что прямо чудо. Я так не могу теперь забыть.
Познайомился я и с былым супрацовником криминального вышуку Павлом Голубенком, старым, якому не треба вывучать анекдоты. Их хапало у ягоным милицейским житті.
Иду на работу в милицию, догоняю председателя исполкома.
Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих... Дядя хулиганов, за три дня сейчас тебе штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, а здесь дежурит сержант, такие 2 метра дежурит. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурил, не поеду разгружать. Они что, выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка, на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойники, пришел вагон Свистков, разгружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Голубенко, сутки не поеду разгружать.
Слухайте, а они хоть музыку какую крутили?
Музыку, они музыку все время крутили. Высоцкая крутили, то это все модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, в 8 класс ходили, шаулики.
Вось табе і хуліганы, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства.
Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, паедзець па Дняпру, пабачым, дзе сквазняки, дзе можна, возможность перавозіць. Поехалі па Дняпру, остановіліся возле автомобільнага моста, который через Дняп ідёт. Назад едзем, взрыв. На нашей стороне. Второй. 2 лодки. Мы туда. Подъезжаем. У лодки сидит прапорщик, украинец, пограничник и поперли. И мы за ними там начали преследовать, куда же они. В ревинспекцию в Чернигову. Заехали все. Вот.
Украинские помежники и ревинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу.
Глушить рыбу, ну.
Моладзь намагаецца ўцячы з камарына і вельмі часта бярэ курс на Украіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг.
Грубо говоря, там идет маленькое отмывание денег, то есть большое в пределах страны. Те деньги, которые выделили туда, оно уже с лихвой бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет, делать не особо хотят.
Чем это небеспечно?
Если упадет все, то это еще раз будет маленькое такое, километров на 60, маленький Чернобыль.
Успокоили дядь.
Ну, если упадет. Ну, все, надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть. Мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию.
И на пенсию вы пойдете?
34.
В 34 года?
Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще одну пенсию. Чтобы было 2 пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость.
Камарын Брагінскага району Гомельскай вобласці ў падарожжах свабоды наведаў для вас Дзмітэр Бартосік.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А 18-й годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, подаємо адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштовая скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.